Вот такая тема, почему Господь не отвечает на все наши молитвы. И текст Писания, сегодня брат Сергей уже его касался, этот текст, это как раз молитва Господа нашего Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Это очень интересное место, так географически, то есть гора Елеонская, на которой находится Гефсиманский сад, это как бы восточная часть Иерусалима, как бы напротив нее находится город Иерусалим. С этого места прекрасно виден храм был и сейчас. Вот. И когда Иисус там находился и молился, хотя это было ночное время, вполне возможно, что перед его глазами был вот этот Иерусалим и храм, о котором он сказал, что «се оставляется вам дом, ваш пуст», вот этот храм, дом Божий, к сожалению, за вот такую жизнь, недостойную народа Божия, Господь сказал, оставляется дом ваш пуст и так далее. Итак, читаем текст Писания, Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Приходит к ученикам своим и находит их спящими и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молите, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, как уже говорил брат Сергей, мы многие это хорошо знаем, что эта молитва Иисуса была как раз накануне, вот прям буквально перед его начале предательством, потом поруганием и в доме первосвященника, потом царя Ирода, Пилата и потом его такая мученическая смерть на Голгофском кресте. И вот здесь мы видим Иисуса очень хорошо, как Сына Человеческого. Мы знаем, что Иисус – это Сын Божий, Единородный Божий Сын, и Он имел полное право сказать, что «Я и Отец одно, видевший Меня, видел Отца». И при этом Он часто называет Себя Сын Человеческий, потому что Он действительно пришел на эту землю как человек, родился от земной женщины, и неотъемлемой частью его существа было быть сыном человеческим. И в этом плане, когда он молится в Гефсиманском саду, он очень похож на нас с вами, братья и сестры. Единственное, что мы порой, может быть, как-то предчувствуем какие-то определенные трудности, страдания, которые нас ожидают, может быть, как-то интуитивно, женщины в большей степени, да, мужчины, может быть, в меньшей, как-то вот могут догадываться, да, что нас ожидает там завтра или в ближайшем будущем. В отличие от нас, Иисус знал все в деталях, что ожидает Его. Все в деталях знал, и мучения, и насмешки, издевательства, и бичевания, и так далее, и даже само распятие на кресте, и потому ему было непросто на это решиться. И вот в этом тексте мы видим, как он обращается к своему любимому небесному Отцу и просит его немножечко такой, ну, как бы, ну, можно сказать, странной молитвы. «Доминует меня чаша сия». Чаша – это символ страданий. Чаша – это символ страданий, мучений, которые ему предстояло пережить. Библия часто такой язык образный употребляет, да, и его желание, как Сына Человеческого, чтобы это его миновало. Но дальше Иисус говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет, не как я хочу, но как ты. И в этом, друзья, как бы главный урок сегодняшней вот этой проповеди, наших размышлений, что и мы в своей жизни призваны принимать ту чашу, которую нам предстоит испить, да? Тот путь, которым нам предстоит пройти и принимать это все как из руки Божией с любовью. Иисусу действительно предстояли большие муки. И в Евангелии от Луки есть такая деталь, что настолько сильным было его вот это молитвенное борение. Он не просто, знаете, там как-то, ну, полулежа так вот отдыхая, может быть, там прихлебывая водички, там, простите, или как-то еще вот эту молитву совершал. Но вот настолько было сильное мучение, что написано, пот его, как капли крови был, падающий на землю. От такого напряжения, от такого внутреннего страдания, от такого внутреннего вот мучения, буквально вот это был не просто пот, это просто, не просто молитва с потом, да, но даже как капли крови. И написано тоже детали, только у Луки в Евангелии, что ангел даже явился, укреплял его. Мы помним, что ангел являлся Иисусу, когда он был в пустыне, когда искушение было, да, там тоже написано, что ангел являлся и укреплял, потому что он 40 дней и ночей находился в пустыне. И вот здесь это второй случай, когда являлся ангел и укреплял Иисуса. И позже автор послания к евреям, вспоминая это событие, записал такие слова. «Он, Христос, в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышим был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». И вот особенно первая часть этого текста, друзья, с сильным воплем и со слезами. Вот так молился наш Господь. Опять-таки, как сын человеческий, молился, чтобы, если возможно, эта чаша его миновала, но. И вот теперь, как бы перекидывая мостик к нам, можно сказать, что Библия обещает, что Господь слышит и принимает все наши молитвы. Друзья, это очень важное утверждение, что Господь обещает слышать и принимать наши молитвы. Почему это важно об этом как бы говорить и утверждать? Потому что порой нам кажется, что Бог нас не слышит. Иногда мы о чем-то усиленно просим, иногда мы о чем-то взываем, иногда мы вопием к Богу. И нам начинает казаться, что у Бога сегодня опять неприемный день. Нам начинает иногда казаться, что наши молитвы не доходят до неба, что мы стучим в закрытую дверь, что, может быть, уже поздно, мы с отчаянием взываем, уже Господь опоздал ответить. Да? Но Слово Божие говорит, что Господь обещает слышать и принимать наши молитвы. По крайней мере, вот эти три текста Писания об этом напоминают. Матфея, 7 глава, 7-8 стихи. Слова Иисуса. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит». Или Евангелие от Иоанна, 14 глава, опять-таки Иисус говорит, «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». И уже еще один текст, послание Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И дальше написано, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления вашего Христе Иисусе». И вот знаете, здесь основная проблема, я думаю, в том, что когда мы взываем к Богу и о чем-то Его просим, то правильный Божий ответ нам должен быть «да». Ты хочешь? Да. Тебе это нужно? Пожалуйста. Ты в этом нуждаешься? О чем ты просишь? Вот тебе. И когда мы получаем такой ответ «да» положительный, мы успокаиваемся и говорим «Бог мне ответил». И мы забываем о том, друзья, что ответ «нет» – это тоже ответ. Когда Бог говорит «нет», это тоже определенный ответ. Он нам не нравится. Он нас огорчает. Он нас порой даже раздражает. Мы говорим, Господи, это какой-то неправильный ответ. Но это тоже ответ. И по большому счету, Господь наш Иисус в Гефсиманском саду услышал или понял вот именно такой ответ от своего Небесного Отца. Ответ нет. Ответ был, но ответ был нет. Действительно, Бог не всегда говорит нам «да». не всегда делает то, о чем мы его просим. Бог не всегда отвечает тогда, когда мы хотим. Вы знаете, вот на этом слайде слева от вас вы видите часы с двумя циферблатами. На самом деле такие часы существуют, может быть, вы их видели. Даже у меня одно время такие часы были, потом сломались. И эти часы удобны для тех людей, которые путешествуют далеко. Например, если вы полетите в Владивосток, там где-то порядка 8 часов разница с Москвой. Вот вы полетели туда, например, там, ну, по работе, в командировку, и вам нужно, с одной стороны, жить там по местному времени, потому что там другое время, и с другой стороны, вам важно, что сейчас там дома, в Москве. Если вы хотите, например, позвонить домой или там по скайпу связаться, то ну, не очень приятно, если вы в 2 часа ночи позвоните домой, да? Но там-то будет день, а тут будет ночь. И вот для того, чтобы людям, особенно путешественникам или там, не знаю, кто работает там на самолете, стюардессам, летчикам, еще кому-то, удобно, когда вот есть такие часы с двумя циферблатами, и на них, знаете, там как бы два механизма, и эти часы идут, они по-разному, то есть на одном циферблате можно выставить одно время, на другом другое. Друзья, к чему я это говорю? Наши часы и Божьи часы не всегда идут одинаково. Наши человеческие часы способны отставать, способны забегать вперед, но Божьи часы самые правильные. И одна из проблем, почему возникает непонимание или нас огорчение, что Господь отвечает не тогда, когда мы ожидаем. Нам давно пора, чтобы Бог ответил. Я уже целый месяц молюсь, Господи, я год молюсь. Но у Господа есть на все свое время. Мы до конца не понимаем, какие процессы происходят. Мы не можем это логически все объяснить. Но Бог отвечает в то время, когда Ему угодно. Когда Его часы, по Его часам приходит срок исполнения того, может быть, в чем мы нуждаемся. И особенно это может быть наглядно видно, когда мы молимся о спасении своих детей. В нашей жизни так получилось, что наш старший сын по-настоящему принял Иисуса, когда ему где-то на 25 лет было. И 25 лет мы за него молились и постились, и умоляли Господа, чтобы Господь вот, дал ему утвердиться на пути спасения. Да, он с детства ходил в церковь, да, он с детства слышал о Господе, в воскресную школу и в лагеря ездил, но мы видели, что вот этого посвящения еще не произошло. Вот этого полной отдачи себя Христу еще не было. И мы за это очень переживали, молились, и всех друзей здесь в церкви просили, молитесь, пожалуйста, за Олега. И для нас это было настоящее чудо, друзья, когда в какой-то момент, знаете, что-то перещелкнуло просто у него в голове, в сердце. Мы даже сами до конца не поняли. И наш друг нашей семьи, Вера Петровна Блинова, диаконисса Центральной Церкви, как-то говорит, вы знаете, говорит, у Олега глаза другие стали. Вот какие-то светлые, добрые, что-то вот, какой-то огонечек зажегся в его душе. Но мы это пережили, что наши часы по-другому работали. И наши младшие дети уже уверовали, покаялись и крестились, а вот он только в такое время. Но сегодня мы благодарим Господа за это, потому что, когда это случилось, мы увидели, что это было его решение, его посвящение Богу, что это было серьезно, неформально. Не ради того, чтобы нас, родители, успокоить или там как-то быть, как все в церкви, но это было его внутреннее решение. И потом и до сих пор мы благодарим за это Господа. И действительно, Бог не всегда отвечает так, как мы хотим. Мы иногда настаиваем на своем, мы хотим, чтобы вот так случилось, как я хочу. А Бог, как мудрый отец, иногда действует совсем по-другому. И мы уже сказали о том, может быть, вот тут вот этот выключить, если вам удобнее будет видеть, Саш, выключи вот эту часть, что на молитву Сына, на молитву Господа Иисуса Христа, по большому счету, Бог Отец ответил нет. Он не пронес чашу мимо Сына Своего, и Иисусу пришлось испить эту чашу до дна. И вот теперь мы вместе порассуждаем о том, по крайней мере, некоторые назовем причины, почему Господь долго молчит, или почему Он не отвечает словом «да» на все наши молитвы? Почему Он говорит «нет», «да» на наши молитвы? Первая причина – это то, что Бог – любящий, благой, добрый Бог. И Он дает только благие дары. От Него исходит только то, что действительно во благо. Есть много текстов Писания, которые говорят об этом. И Бог, как мудрый Отец, Он лучше нас самих знает, что для нас будет благом, друзья. Ну, очевидно, что мы, как родители, лучше знаем, что будет благом для наших маленьких детей. И мы делаем в семье с нашими детьми, воспитываем их так, как мы видим правильно, с позиции взрослого человека, зрелого человека. И точно так Бог. В книге пророка Иеремии есть вот эти знаменитые слова, очень известные. Ибо Господь говорит: «Я знаю намерения, какие имею о вас». И смотрите, намерения во благо, а не на зло. Он благой Бог, и все, что от Него исходит, это на благо. То есть чему-то доброе, хорошее. Мне очень нравится у Иакова вот этот текст 1.17. «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». От Отца Светов, от Бога Отца исходит только добрые даяния, только совершенные дары. И апостол Павел, тоже известный текст, Римлянам 12 глава 2 стих. «Воля Божия какая? Благая, угодная и совершенная». Поэтому, друзья, одна из причин, что Бог не отвечает на наши молитвы, что возможно, что то, о чем мы просим, на самом деле не будет благом для нас. Может быть, в будущем, может быть, там, за поворотом, мы не знаем, что нас ожидает, и это не будет для нас реальным благом. Так, что-то мне не хочет работать. О, нет, это не то. Вы знаете, мы иногда вот подобны вот этой капризной девочке, которая на левом слайде, которая что-то ей не нравится, может быть, куда ее ведут, может быть, что что-то от нее хотят, и вот она капризничает, злится, сердится, бунтует. Может быть, мы как этот неразумный ребенок, который хочет питаться только сладостями. Дай волю нашим детям, большинство из них кушали бы только конфеты, пирожные, печенье, торты. И дай нам волю, вот сколько тебе нужно денег, какая тебе нужна зарплата? Ну, трудно сказать, какая, $100, 1000, 10 тысяч, 100 тысяч. Мы очень быстро привыкаем, когда нам повышают зарплату, мы радуемся очень короткое время. Вначале «вау». Мне прибавили зарплату, мне стали платить там на 1000, на 2, на 3 больше, да, рублей. Как это здорово, какой я счастливый человек. Проходит короткое время, мы привыкаем, наши потребности немножечко поднимаются. А если мы еще узнаем, что другому сотруднику зарплату еще большую платят, да, или соседу по лестничной площадке, вся радость наша уходит. И на самом деле мы не знаем, что будет нам во благо. Мы не знаем, что случится, когда Бог исполнит наши все желания. Я недавно слушал проповедь одну, ехал в машине, там у меня записано, и брат говорит, сестра одна в церкви, говорит, помолитесь, мне работу нужно найти. Вот нет работы, ну, конечно, работа на насущные проблемы. Церковь молится, Господи, пошли сестре хорошую работу. Проходит короткое время, сестра находит хорошую работу, и теперь ее в церкви нет. Потому что ей некогда, она вся в работе, вся в делах, там деньги хорошие, зарплата хорошая, и график такой, что вот нет ее в церкви, ни в служении, нигде. И брат говорит, и не знаешь, нужно было молиться за ее работу или нет. Друзья, на самом деле мы не знаем, что для нас лучше. Мы не знаем. И испытания изобилием, испытания хорошей работы, здоровьем, богатством, это не менее серьезное испытание, чем испытание болезнью, нищетой, там, какими-то еще скорбями. Поэтому, если Бог, любящий, благой, видит, что что-то не будет для нас пользой, Саш, давай ты будешь переключать, то Он может нам это не дать. Следующая причина, вторая, пожалуйста, дальше. Бог говорит нет, когда это будет нехорошо для других людей. Вы знаете, мы так устроены, что мы больше всего думаем о себе. Мы молимся о себе, мы просим о себе, о своих благословениях, о своем комфорте, о своем каком-то счастье, о своем мире. И мы не думаем о других. Мы не думаем, как это отразится на других, как это повлияет на других. И мы забываем, что Бог – это как многодетный отец, который любит не только вот одного своего ребеночка, он любит и этого, и этого, и этого, и этого. И всем, всех хочет обнять, всех взять к себе на руки, со всеми погулять, всем что-то подарить, всем принести радость. Когда один ребенок, тогда все вокруг него. Лучшие подарки ему, лучшие сладости ему, все время ему, развлечения ему, внимание ему. Но когда много детей, тогда по-другому. Но в этом есть тоже определенное благословение, друзья. И мы должны понимать, что Бог – это наш любящий отец, многодетный отец. И еще есть такое выражение, что мы с вами все живем в коммунальной квартире. Да? Мы зависимы друг от друга. Поэтому иногда Бог говорит нет, потому что мы слишком только на себе сосредоточены. Только себе хотим. Господи, мне дай. Помните, Слово Божие говорит удивительные слова, что Господь дождик посылает на злых и добрых. И солнце светит праведным и неправедным. Представьте себе такую ситуацию. Лето, у вас выходные дни, два выходных, вы выбираетесь куда-то на природу и молитесь, Господи, ну, усмотри, чтобы была солнечная и теплая погода. Так хочется вот позагорать где-то, искупаться. И в это время люди местные, живущие в той местности, говорят, Господи, ну, пошли нам дождичек, земля вся пересохла, ничего не растет, все высохло, трескается земля уже, Господи, ну, пошли дождичек. Чью молитву Бог должен исполнить? Да? Ну, конечно, мою. Поэтому, когда мы бываем слишком эгоистичны, нам нужно понимать, что Бог, Он может сказать «нет» на нашу молитву. Третья причина заключается в том, что есть Божья воля. Есть Божья воля, есть Божий план. И даже для человека важно научиться говорить «нет». Знаете, есть такие безотказные люди, которые и сами страдают очень сильно. Иногда их окружающие страдают, потому что они безотказны. Это можешь, да, это можешь, да, это можешь, да. И в итоге он набрал, наобещал, не успевает, буксует и на него огорчается. Ну ты же обещал, ну ты же там обещал. А вот он настолько наобещал, ничего не рассчитал, ему неудобно было отказать. И потом оказывается огорчение с разных сторон. Но Бог, Он мудрый отец. Он умеет говорить «нет». И у него есть свой план, друзья. И как часы его не всегда с нашими часами совпадают, так его план не всегда совпадает с нашим планом. И есть просто его план, его воля, что делать, когда делать. Помните, в Писании часто Господь сравнивается с горшечником, да? Горшечник – человек, мастер, ремесленник, который берет кусок глины, кладет его на кружало, да, делает сосуд. И я вам как-то уже рассказывал, один мой знакомый наблюдал, как его изготавливают сосуд, очень красивый, так быстро, раз, вот ловко, по-моему, даже женщина была горшечником, вот она изготовила такой сосуд, такой красивый, кажется, сейчас только вот его в печь обжечь его, и будет такой сосуд, но ей что-то не понравилось. Она взяла эту глину, схлопнула, снова смяла, комок опять получился глины, и стала делать что-то другое. Она автор, она мастер, она решает, какой сосуд ей нужен, она решает, нравится ей это или нет. Друзья, знаете, нам очень трудно с этим согласиться, потому что мы живем в то время, когда процветает гуманизм. Гуманизм, который ставит человека во главу угла. Человек, это звучит гордо. Человекоцентризм, когда все должно быть вокруг меня, все для меня. И Бог для меня. И моя воля прежде всего. Мои желания, мои решения. Друзья, но это не так. Есть Бог, которого, если то, о чем мы просим, в этом нет Его воли, Он просто делает то, что Ему угодно, и совершает то, что Он хочет. И вот этот текст очень сильный, послание к Колоссянам. 1 глава, 16-17 стихи. Им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Поэтому нам нужно иметь определенное смирение и покорность. И знаете, я бы так еще сказал, непокорность раба, несмирение человека, который, знаете, бывает, мы смиряемся вроде как сжатые пружины, мы сжимаемся. Мы вроде бы говорим, да, Господи, ну ты Бог, что, ну ты что хочешь, то и делаешь, но внутри у нас есть несогласие, есть огорчение, есть бунт, есть гнев. Я не хочу так, я не согласен с этим. Друзья мои, я бы очень хотел пожелать и себе, и вам, даже в такие минуты, когда нам очень трудно согласиться с волей Божией, когда нам очень не нравится то, что Бог как горшечник делает, понимать, что Он есть Бог благой, возвращаемся к первому пункту. Он не просто владыка, который делает все, что хочет. Ну, кто, так сказать, на него управу найдет, простите за такое выражение, да? Он делает все, что он хочет делать. Но он Бог благой. И в конечном итоге, друзья, окажется и оказывается, что он был прав. Что он был прав. Я вспоминаю одну историю, рассказывал один знакомый пастор, американец. Много лет он совершал служение пастора. Я не помню, как получилось, но в скорости, после того, как он женился, у него родилось двое детей, его жена очень сильно заболела, практически была, ну, не то, что не парализована, но как-то временами она немножко могла ходить, то лежала долгое время по больницам, и фактически всю работу он делал. И детей воспитывал, и кормил, и купал, и в школу провожал, и встречал, и еще пасторская работа, и там с людьми, и готовил проповеди, и так много лет. И он говорил так, что за эти годы мы столько молились за жену, и с елеем молились, и с постом молились, и церковью молились, и все молитвенники молились, но она так и не выздоровела. Болела, болела, болела. Но он говорит, моя жена была удивительным Божьим человеком. И она настолько любила Господа, настолько уповала на Господа, что когда другие люди приходили к нам в гости, чтобы как-то помочь или ее утешить, или поддержать, они получали такое утешение от нее. Столько Бог через нее говорил этим посетителям. Стольких людей утешил, ободрил, наставил через нее, через мою больную, почти парализованную жену. И он говорил, конечно, это не просто быть мужем вот больной такой женщины, но он увидел, что это Бог благой, который провел и проводил его, и его жену, и его семью таким путем. Пожалуйста, дальше. Есть такая книжка, может быть, вы читали, ее написал известный американский автор Макс Лукадо, может быть, вы читали, интересно, у него книжки. И вот у него есть книжка, которая называется «Я не центр Вселенной». И вот на самом деле, друзья, мы должны очень смиренно понимать, что ни я, ни ты не являемся центром Вселенной. Не вокруг нас все вращается, не вокруг нас, наших желаний, наших хотений. Есть один центр Вселенной – это Господь. Бог, Господь Иисус Христос. И все по Его воле существует на этой земле. И Он благой Господь. Пожалуйста, дальше. Еще одна причина, четвертая, о которой мы, наверное, тоже не часто задумываемся. Но на этой земле все существует для славы Божией. Бог создал этот мир для своей славы. Бог создал нас, людей, для своей славы. Бог послал этот мир Сына Своего Иисуса Христа для Своей славы. Бог спасает нас для Своей славы. И Он Бог, который все делает ради Себя, для Своей славы. Он один достоин славы. Он причина всего. Мы говорили, да, все им стоит, и все вокруг Него. И если то, о чем мы просим, братья мои, сестры, не принесет Ему славы, не огорчайтесь, но он не будет этого делать. Он не будет этого делать. Тем более, если мы хотим, чтобы мы в этой ситуации прославились, или наши дети, или даже наша церковь, или там, не знаю, наша страна, как людям нам хочется, знаете, какой-то иметь вес, какое-то иметь значение, статус. Нам хочется, чтобы о нас говорили, чтобы нам говорили: ой, какой брат, какая сестра, какая семья, какой отец, какой муж. Друзья, мы должны, с одной стороны, стремиться быть действительно достойными людьми, хорошими христианами, замечательными членами церкви, служителями, мужьями, женами, отцами, матерями. Это нормально. Написано: подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Но при этом, друзья мои, всю славу воздавать Ему. В какой-то момент в моей жизни я для себя такой молитвой научился, или я понял, что нужно молиться. Даже иногда в очень трудной ситуации, когда даже какая-то скандальная ситуация, сложная ситуация, я иногда молюсь, говорю: Господи, я не знаю как, но в этой ситуации яви свою славу. Казалось бы, в этой ситуации, Бог, простите, так скажу, Бог где-то проигрывает, да? Не в его пользу все складывается, не говоря уж про то, что не в мою пользу, там, не в пользу церкви, не в пользу Божьего дела. Но я думаю, что мы можем, и мы должны даже в этой ситуации просить: Господи, не знаю как, но прославься в этой ситуации. Что-то сделай, что-то измени, как-то проявись, чтобы тебе была слава, Господи. Мне очень нравятся эти слова из 113-го псалма. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей. Друзья мои, я думаю, что это нормально, когда мы благодарим друг друга, служителей церкви. Замечательно спел, может быть, хор или солист, или какой-то хорошая была программа с детьми, спектакль, что-то еще. Это нормально, не нужно бояться сказать спасибо, благодарю тебя, брат, сестра. Знаете, есть такое, иногда, я думаю, что похоже близко к суеверию понятие, что если за доброе дело тебе сказали спасибо на земле, то на небе ты уже плюсик не получишь. Не знаю, друзья, я не согласен с этим. Если я только стремлюсь, чтобы мне сказали спасибо, и делаю все в церкви или где-то, чтобы мне сказали спасибо, и мне была определена слава, тогда да, точно. Никаких плюсиков не будет на небе, а может быть, порицание будет, а может быть, Господь еще унизит меня, да, чтобы я не приписывал его славу себе. Но если ты и я, брат и сестра, искренне для Господа трудимся, ревнуем в церкви, где-то еще, да, и люди, желая ободрить нас, желая как-то поддержать, сказать: спасибо, Ирина, спасибо, Василий, спасибо, Сергей Васильевич, спасибо, Александр Иванович, твое служение, твоя проповедь, она утешила, поддержала. Слава Богу, если мы это делаем искренне, да. Есть такое выражение, мне тоже очень нравится, когда говорят: слава Богу и вам спасибо, да, такое можно выражение употреблять. Но вместе с тем, иногда мы о чем-то молимся, явно что-то не принесет Божьей славы. И тогда Господь совершенно закономерно говорит «нет» и не отвечает на нашу молитву, по крайней мере, не отвечает положительно. Можно следующий слайд? Еще такой текст известный, в послании к филиппийцам, 2 глава. «Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Все должно быть во славу Бога Отца. Даже наши земные дела, даже наша в семье ситуация, воспитание детей, какие-то, может быть, наши, там, не знаю, заботы там, на даче, где-то еще, все, только во славу Божию. Пожалуйста, дальше. Просто еще одна картинка, что все им и для него создано. Не будем об этом забывать, друзья. Пожалуйста, дальше. Еще один момент, друзья. Бог иногда говорит «нет», потому что это просто часть нашей жизни. Есть такой текст, что судьба человека от Господа. Еще один тоже американский пастор говорил так: «Я родился в Америке, но это решил Бог. Мои родители родились в Америке, моя бабушка и дедушка родились в Америке». И он говорит: «Я не лучше тех, кто родился в Африке, или, не знаю, в Бразилии, или в Северной Корее, или в Пакистане, или Ираке. Так просто, ну, так часть моей жизни. Так получилось, так Бог усмотрел. Так распорядилось Божье провидение». Друзья, и Господу неприятно, когда мы начинаем сравнивать себя друг с другом. Когда еще более неприятно, когда мы начинаем завидовать. Вот если бы я вот в этой семье родился. Вот если бы я вот в этой стране родился. Вот если бы у меня вот это было. Вот если бы у меня вот такие таланты были. Если бы я мог петь, как Ирина, да. Если бы я мог благовествовать, как Сергей Васильевич. Это другое дело. Если бы я разбирался так в аппаратуре, как Саша Семенец или еще кто-то. Друзья, у Бога для каждого есть свой план и своя судьба. Нам не нужно завидовать тому или другому, нам нужно просто проживать ту жизнь, которую тебе и мне Бог доверил. Пожалуйста, дальше. Вот несколько примеров. Кто-то родился, у него российский паспорт, а для кого-то, чтобы получить российский паспорт, целый путь. Вот сейчас семья Добровольских уже, наверное, года два пытается получить российский паспорт, и куча документов собирают, и оформляют, и там и то, и другое. И это непросто. Человеку, который живет где-то в Средней Азии или на Украине, или в Молдове, получить российский паспорт. А мы, знаете, как Павел, можем сказать: а я родился с российским паспортом. Да и как по-другому? Ну, я здесь родился. Кто-то хочет получить московскую прописку там правдами и неправдами. Ну, что я сделал для того, чтобы я родился в Москве и получил московскую прописку? Ничего. Так Бог определил. А кто-то родился с американским паспортом. О, сколько людей в мире хотят иметь американское гражданство, да? Ну, кто-то просто так родился. Друзья, но есть люди, кто-то родился инвалидом, без рук, без ног. Кто-то родился так, что или как-то так случилось, что он всю жизнь в инвалидной коляске. Кто-то слепой, вот тут, может быть, плохо видно, люди с палочками переходят дорогу с белыми вот такими тросточками. Слепые люди, они родились слепыми. Кто-то родился с белым цветом кожи, кто-то с желтым, а кто-то с черным, кто-то чернокожий, а кто-то азиат с желтой кожей. Человек так родился, это не зависело от него, это часть его жизни. А это вот пример наших глухих братьев и сестер, люди, которые не могут разговаривать звуком, только знаками. Они родились глухие. Просто вот в семье глухих, или может быть какая-то болезнь, или что-то еще. Это часть нашей судьбы. И сколько бы инвалид ни молился там без ноги: «Господи, сделай так, чтобы у меня нога выросла». Но, скорее всего, она не вырастет. Да? И у большинства слепых зрение не появится, может быть, только в исключительных случаях. И так далее. У глухих, глухие не научатся говорить только на небе, да, когда там написано, и хромой будет скакать, как олень, да, и глухой будет говорить там, и так далее. Но так решила просто такая жизнь. Так, как так Бог определил. И мы должны это принять с благодарностью. Бог определяет судьбу каждого человека. У других людей может быть что-то по-другому, но они не лучше меня и не хуже меня и тебя, брат и сестра. Я уже говорил, что Господь не любит, когда мы завидуем, сравниваемся с другим, плачемся о том, чего у нас нет, ревнуем какого-то, может быть, материальному достатку, который есть у другого, а у меня нету. И вот Евангелие от Иоанна, есть такое слово, это тоже связано с Голгофским, с Гефсиманией. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, говорит Иисус. Но на сей час я и пришел». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 стих. Мы не фаталисты, братья и сестры. Мы не те люди, которые верят в судьбу, но мы верим, что судьба человека от Господа. Мы верим, что Господь тебе и мне определил свой чай, свою чашу, свой жребий, свой путь. И последний момент, шестой, наверное, могут быть другие причины. Бог говорит нет на некоторые наши просьбы, потому что мы просто еще не в раю, друзья, живем. И кто-то сказал, что Гефсиманский сад – это не Едемский сад. Вы знаете, нам хочется ощущать себя так, как будто мы уже в раю, в Царстве Божьем. Нам хочется обладать всем, чем обладает Господь, там в раю, или ангелы Божии. Нам хочется жить все лучше, спокойнее, счастливее, радостнее, комфортнее, успешнее. Мы не хотим испытывать голод и жажду. Мы не любим переживать бедность, какое-то неустройство. Нам неприятно страдать от боли, испытывать безденежье, тесноту, непонимание, одиночество. Нам не хочется встречаться со смертью, друзья. Но мы еще не на небесах. Мы еще не в раю. Более того, мы находимся на земле, которая находится под проклятием Божиим. И на этой земле мы странники-пришельцы. Вот здесь плохо видно, но просто вот люди, странники, которые путешествуют даже с ребенком. У них нет своего дома, они идут в одну деревню, в другую, в третью. И очень часто праведники Ветхого Завета называли себя, что мы странники-пришельцы. Друзья, это очень важный момент, что мы еще не в раю. Пожалуйста, следующий слайд. На самом деле Господь сказал, проклята земля за тебя, грешный человек. И нам приходится работать в поте лица. И каждый труд, он труден, друзья. Работать на поле трудно. Работать, что-то шить очень трудно. Таскать тяжести трудно. Вот это вот уголь люди добывают, это очень трудно. Дороги строить, да, трудно. Какие-то тяжести там, мы говорим иногда, думаем, вот там торговля. То, ну, сколько стоит, как нужно потрудиться, чтобы все это найти, организовать, добыть, привезти. Посмотрите, как зимой на улице торгуют люди, да? У меня супруга говорит, ни за какие деньги бы на улице не смогла торговать. Вот страшно представить себе, целый день стоит на улице за прилавком, да? А люди торгуют. Наверное, не знаю, судьба или как, но так вот определено, друзья. Поэтому нам нужно помнить, когда мы что-то очень хотим, когда мы о чем-то просим, когда мы хотим счастья, хотим радости, хотим безмятежности, нам нужно понимать, что мы еще, все еще на земле. Настанет время, когда мы придем в Царство Небесное, когда написано, Господь отрет слезы с очей, когда не будет больше разлуки, не будет смерти, не будет страданий, но это будет в Царстве Небесном. Пожалуйста, дальше. Наверное, могут быть и другие причины, не наверное, а точнее, почему Господь говорит нет. Я выделил только 6 причин возможных, почему Господь иногда говорит нет. Но в любом случае нам нужно вместе с Господом нашим Иисусом Христом иметь такое сердце, способное сказать, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Господи, верю в Твою благость. Верю в то, что, наверное, я не все понимаю и знаю. Верю, что если Ты не ответил на мою молитву словами «да», а сказал «нет» или «подожди», то Ты лучше меня знаешь, что для меня будет лучше. Что для моего ближнего будет лучше? Что для моих детей будет лучше? Что в целом будет для твоей славы? Пожалуйста, дальше. Друзья, представьте себе на мгновение, что в Гефсиманском саду Иисус настоял бы и умолил бы Отца Своего, и чашу Бог Отец пронес бы мимо. Тогда у нас с вами и у многих тысяч и миллионов людей не было бы никакой надежды на прощение, на спасение и на жизнь вечную в Царстве Небесном. И иногда мы слышим истории, может быть, вы тоже слышали, я не буду просто их рассказывать, когда кто-то настаивает на своем, и я не знаю, почему иногда Господь делает по нашей неотступной молитве то, что он, может быть, и не хотел делать, но в итоге благом это не оказывается. Может быть, пример царя Изеки, который себе 15 лет вымолил, да, родился Манассия за это время, который стал таким царем, о котором сказано, что хуже его не было царя в Израиле. вот такого беззаконника, такого идолопоклонника, такого развратника, такого злющего, негодного человека. Поэтому дай нам, Господь, на примере Иисуса Христа быть готовыми, открывая свои желания пред Господом, принося Ему свои просьбы, мы имеем на это право, при этом быть готовыми сказать: «Да будет воля Твоя». Последний слайд, просто подведение итогов. Будем благодарны Иисусу за Его подвиг, за то, что Он все прошел до конца. Будем учиться у Иисуса принимать свою судьбу и все, что с нами происходит, как из руки любящего доброго Бога. Будем открывать свои желания пред Богом в молитве, но при этом соглашаться с Его решениями, и будем учиться послушанию Богу и идти тем путем, который Он определил. Аминь. Давайте помолимся.